Мы продолжаем читать наставление Евагрия Монаха о подвижничестве из первого тома «Добротолюбие». И обратим внимание на 56-й абзац. «Последний предел деятельной жизни – любовь, а конец ведения – богословие. Начало же обоих их – вера и созерцание вещей, которые демоны прирожаются страстной части души, те называются противниками деятельной жизни, которые же нападают на саму мысленную силу, те называются врагами всякой истины и противниками созерцания». Несложное в сущности для восприятия слово, но в целом оно затрагивает некоторый аспект духовной жизни, с которым довольно часто сталкиваются, сами того не сознавая, очень многие христиане. Во-первых, он, Евагрий, делит всю жизнь христианина, подвижника на две составляющие, на два аспекта, на два слагаемых. Это деятельная жизнь и созерцательная жизнь, или деятельная часть души и созерцательная часть души. Эту мысль потом подхватят очень многие подвижники, духовные писатели, святые отцы, но, как ни странно, больше всего она известна нам из великого покаянного канона преподобного Андрея Крицкого. Именно там несколько тропарей, два как минимум, посвящены вот разделению на умную, созерцательную, деятельную часть души. И указывается, например, там есть такой замечательный образ, в свое время очень поразивший меня, запомнившийся, что преподобный Андрей Крицкий подобляет вот эту деятельную, созерцательную деятельность человека двум женам Иакова, что, причем говорит, что деятельное подобно ли, потому что многоплодно, приносит много плодов, а созерцательное подобно Рахили, потому что многотрудно. Меня поразила именно сама постановка проблемы, сама постановка сравнения. То есть первая жена, она, созерцание, оно многоплодно, а, то есть деятельная часть, она благоплодна, созерцание многотрудно. То есть кажутся непоставимые вещи, от одной есть польза, она рождает много плодов, а от другой что? А от другой она приносит много трудов, много забот, много хлопот, она труднее. Вот. А той радости, которую приносит преподобный Андрей Крицкий, умалчивает. Но внимательного человека подразумевается, что зато Рахиль любима. И вот также это разделение на деятельную и созерцательную деятельность, внутреннюю и деятельную, деятельность подвижника, она восходит к Евагрию монаху. И вот он говорит, что плод деятельной жизни, то есть плод не в смысле, что человек работает в огороде или на заводе, о том, что он действует, он совершает определенные деяния, он совершает определенные поступки, он затрачивает определенные усилия, и плод этой деятельной части трудничества, подвижничества является любовь. То есть все заповеди человек исполняет для того, чтобы стяжать любовь. А плод созерцательной деятельности, плод созерцательной части души является богословие, то есть знание Бога. Здесь, и как дальше мы увидим, об этом говорит Евагрий, здесь имеется, конечно, не образование, не прочитанные книги, не знание о Боге, подчерпнутое из учебников по догматике или по нравственному богословию или еще каких-нибудь книг, а богословие имеется в виду именно человек может говорить о Боге, потому что он его знает, потому что он с ним был, потому что он прожил с ним часть своей жизни, и он может богословствовать. Вот плодом созерцательной жизни является богословие. Но дальше Евагрий говорит о том, что все и деятельность человека, приводящая к любви, и созерцание человека, приводящее к богословию, все рождается от веры, рождается от веры и от созерцания вещей. Что это такое? Причем для него это некий просто двойственный, но по сути единый процесс, амбивалентный, но единый процесс, вера и созерцание. Для него вера и есть созерцание. Что имеется в виду? Понятно, что мы сейчас говорим о вере по-другому, и поэтому ошибаемся. Поэтому говорим немножко неправильно о вере, неправильно ее формулируем, и поэтому, естественно, не получаем в итоге-то ничего. То есть не получаем ни измененной жизни, ни любви, ни богословия, ничего не получаем. Потому что для нас вера сейчас – это просто принятие некого разумом принимаемого положения о том, что Бог есть. Вот. Это в сущности некое проявление рассудочной деятельности о том, что, ну да, есть, по всей видимости, исходя из того, что мы видим в мире, наверное, так оно и есть, и мы это принимаем. Но дальше это положение, это решение нашего рассудка, оно никак на нашу жизнь не действует. Должно бы, да не действует. А раз оно не действует на нашу жизнь, то, стало быть, никаких плодов и нет. А не действует на нашу жизнь потому, что никто и не говорит о том, что это должно действовать. Ну, скажем, мы принимаем некоторые положения разумом, но живем совершенно не так, как нам этот разум предписывает. Ну, например, мы все считаем с точки зрения научного мировоззрения, научной картины мира, мы все понимаем, что Земля вращается вокруг своей оси и вокруг Солнца. Никак это знание на наш повседневный опыт не влияет. Даже какой-нибудь астрофизик, он все равно говорит, произносит слова о восходе, о закате, и он отнюдь не ощущает, с какой скоростью вращается планета вокруг собственной оси. Это не является частью, как-то, ну, вот это знание, которое не влияет на нашу повседневную жизнь. Вот таким же образом мы воспринимаем и веру в Бога. Она есть, да, Бог есть, ну и что, мол, из этого теперь следует? Я как жил, так и буду жить. Для древних же вера и созерцание совершенно неразрывно были связаны. Вера и есть созерцание, то есть человек, обретая веру, он переживал, чувствовал присутствие Бога в этой жизни, в своей жизни. Именно переживал и именно присутствие. То есть для него Бог сразу становился не мыслью, не логическим допущением, не перводвижителем, как для Аристотеля или Декарта, а представление о Боге становилось сразу частью опыта, частью переживания мира, то есть частью именно жизни, а не мысли. Это Бог, человек видел, по сути дела, присутствие Бога в этой жизни. Не Бога самого лицом к лицу, а его присутствие в этой жизни для него становилось неоспоримым явлением, практически фактом. Вера, она сразу изменяла как бы точку зрения, с которой человек смотрел на мир. Он видел теперь этот мир совершенно иначе. Менялся сам ракурс зрения, само восприятие жизни. По сути дела, менялась феноменология явлений. Менялось все совершенно в человеке. Он видел мир иначе. И это обретение иного видения мира, иного созерцания, собственно, и называлось верой. Так было у древних. И вот об этом именно свидетельствует в данном случае Евагрий. И дальше он пишет, что по мысли Евагрия получается так, что есть силы, которые от нас отклоняют от заповедей Божьих. Мы все знаем эти силы, которые внушают нам: поешь, напейся, посмотри телевизор, расслабься, пожалей себя, поленись немножко, полежи на диванчике. Вот все эти обычные страсти, они отвлекают нас от заповедей, мешают нам учиться любви, мешают нам любить. Мы их более или менее знаем и худо или бедно как-то с ними пытаемся бороться. Но дальше он пишет странную вещь, что гораздо страшнее вовсе не те враги, которые отвлекают нас от исполнения заповеди и которые отвлекают нас от любви, а страшнее те враги, которые как бы направлены на созерцательную часть души. Они, он их называет более суровыми эпитетами, они враги всякой истины вообще. То есть это самое страшное, что может быть. Это не просто лукавые духи, мешающие нам идти на службу. Это страшные враги, которые лишают самой возможности нам о службе подумать. Ведь страшно не то, что я на службу идти не хочу. Это, конечно, страшно, я знаю, что надо, но не могу, не хочу. Вот, я хочу сидеть дома, я хочу кататься на лыжах, я хочу отдохнуть, я знаю, что это. Ну, не хочу я. Это плохо, но во всем этой борьбе для человека однозначно, что он на службу идти должен. Он либо не может, либо не хочет. И это оправдывает его, но для него непоколебимым фактом является то, что на службу идти должен. Он может быть злым, он может быть немощным, но он знает, что его место на службе. А когда враг обрушивается на саму созерцательную часть души, то человеку внушается мысль: какая такая служба? Зачем она нужна? Курам насмех, это зачем? Это совершенно неправильно. Это очевидно, что никакой службы и быть не должно. Это пережиток прошлого, это недоразумение, возникшее в истории человечества, а человек вообще это делать не должен. Вот это страшно. Теперь человек не переживает, его нету помыслов, движений, сил, которые отвлекали бы его от исполнения заповедей. Ситуация гораздо хуже. Он вообще не делает ничего в отношении того, что могло бы быть ему полезным. Вот это вот принципиальная вещь. И именно об этом говорят молитвы, очень многие молитвы святых, например, о том, что ты будешь, вот в молитве ко Святому Причащению мы обращаемся и говорим: да не буду от мысли многоволка звероуловлен. То есть пусть меня именно мысленный волк не похитит, потому что... И вот имеется в виду этот мысленный волк именно тот, который не внушает мне помысла лени, ибо это не страшно. Я, по крайней мере, знаю, что лентяй, и сокрушаюсь, и плачу. А будучи звероуловлен мысленным волком, я понимаю, что то, что я должен делать, я вовсе не должен. У меня искажается созерцание. Я по-другому вижу мир, и в этом мире нет места тому, что требует Бог. И сама мысль о Боге, в конце концов, покидает меня. Где Я его не вижу, значит, его нет. Я потерял созерцание мира в свете божественной премудрости. Я потерял веру. Даже если у меня есть представление о том, что Бог есть, но я уже его не вижу и не чувствую. Вот это, по мысли Евагрия, и является самым страшным. Пятьдесят третий абзац. Порождение бесстрастия есть любовь. Бесстрастие же есть цвет деятельной жизни, а деятельная жизнь состоит в исполнении заповедей. Блюститель сего исполнения заповедей есть страх Божий, который есть плод правой веры. Вера же есть внутреннее благо души, которые обычно бывают и у тех, которые еще не уверовали в Бога. Порождение бесстрастия, пишет Авва Евагрий, есть любовь. Мы обычно противопоставляем бесстрастие и любовь. Для нас на обыденном нашем языке это не одно и то же. Для нас любовь – это эмоционально активное переживание, это некий известный, очень яркий, очень запоминающиеся чувства и переживания. А бесстрастие, с нашей точки зрения, это как раз и есть отсутствие чувства. Это нечто вроде бесстрастного, как мумия застывшего в созерцании буддийского монаха. Это что-то вроде полного отсутствия каких-то эмоций или чувств, тем более, что на греческом языке слово «бесстрастие» звучит как апатия. Вот, апатия. То есть, действительно, если мы, скажем, на русский язык переведем, вот, есть любовь, а есть апатия, если буквально перевести, мы используем слово «бесстрастие», не переводя это греческое слово, именно переводя его на русский язык, а не пытаясь ставить известный нам психологический термин. Но именно апатия – это бесстрастие. Но святые отцы под этим термином понимали совсем другое. Вовсе не апатию в нашем смысле этого слова, хотя мы именно так ее и воспринимаем. Бесстрастие – это человек ко всему равнодушный, с нашей точки зрения. Бесстрастие – это равнодушие, ну, почти мертвый человек. А любовь – это что-то яркое, что-то насыщенное, что-то глубокое. Для святых отцов все это было не так, очень не так. И именно в этом не просто в словах дело. Мы действительно по существу не воспринимаем бесстрастие как эквивалент любви. Для святых отцов так оно и было. Бесстрастие и есть любовь. Полнота любви есть бесстрастие. Но мы наследники другой традиции, как это ни прискорбно, на наше воспитание в значительной степени повлияло западное влияние, начиная с 17 века, 18 веке, в 19 веке. И, скажем, вот этой современной культуры, современной по отношению к древней святоотеческой традиции, в нас гораздо больше, чем святоотеческой древней практики. Мы мыслим иначе. И вот для нас бесстрастие и бесчувствие – это одно и то же. Мы, оказывается, если мы задумаемся, мы совершенно не знаем чувств именно бесстрастных. Для нас все чувства, они воспринимаются именно как страстные проявления. И мы действительно не понимаем, что такое отсутствие страсти, потому что знаем только те чувства, которые страстны. У нас настолько испорчена чувственная гамма, что мы не знаем все чувства только в проявлении страсти. Мы знаем супружескую любовь, мы знаем родительскую любовь, сыновнюю любовь, патриотическую любовь. Мы знаем все вот эти состояния любви только в их страстном изображении. Мы не знаем эти чувства в их чистом, незамутненном свете. Мы все отравлены страстями, и более всего отравлены именно то, что мы называем любовью, но мы об этом даже не ведаем. И вот Священное Писание нам говорит, у вас должны быть те же самые чувства, которые были во Христе Иисусе. Но у нас нет этих чувств. Нам показано, что наши чувства должны быть очищены от страстности. Не чувства должны мы убивать, а страсть. Убивая страсти, мы очищаем наши чувства, и они в нас становятся такими же, какими были во Христе. Они становятся христовыми чувствами. И тогда мы принимаем и понимаем, но сначала принимаем то, что говорит Христос. Странные у него чувства. Ему говорят о том, что башня упала и раздавила людей. Он не впадает ни в уныние, ни в депрессию, ни в критику, ни в осуждение, ни в печаль, ни в трагизм, ни во что. Он спокойно говорит, если не покаетесь, то все так погибнете. Ему говорят, что пришла мать его ищет. Он говорит, я не знаю никакой матери. Моя мать все здесь стоящие. Вот моя мать, я никуда не пойду. Ему говорят о том, что ученик, один из твоих учеников, предатель. Он говорит, ну и что? Ну предатель и предатель. Значит, так надо, пусть будет предателем. Жалко его, конечно. Но не делает попыток его обратить, вразумить, пламенно убеждая в том, что предавать плохо. Ему говорят, тебя через неделю убьют страшной смертью. Он говорит, ну что ж, сам говорит, так надо, надо убить, так убьют. Вот как, чему быть, тому и быть. Я не собираюсь ничего изменять в том, что предначертано моим Богом. Он вполне спокойно относится к тому, что его унижают, и что его бьют, что его имя проносит яко зло перед людьми. И он все это совершенно спокойно, неравнодушно, но мирно принимает. Вот такие чувства должны быть у нас. А мы можем себя спросить, а мы готовы к этому? В смысле, мы хотим, чтобы у нас были такие чувства? Может быть, на самом деле мы в самой глубине своей души вовсе не хотим быть похожим на Христа. Мы настолько отравлены безбожной, секулярной культурой, что христовые чувства нам кажутся бесчеловечными, да и не случайно. Мы практически 600 лет живем в эпоху гуманизма. Мы все пропитаны именно гуманизмом, не церковностью, не христианством, не теологией. Мы проникнуты гуманизмом. И попробуй как кто-либо изумиться в том, что гуманизм – это плохо. Попробуй хоть кто-нибудь сказать, что гуманизм – это ложное учение. Это же немыслимо. Это не то, что другие человека заклюют. Он сам постыдится собственных слов. Ведь гуманизм – это здорово. Человек – это звучит гордо. А то, что в гуманизме нет главного, нет любви, нет истины, нет жизни. Кому это сейчас интересно? Кто всего этого ищет в гуманизме? Никто не ищет. Ты никогда не искал. Главное, чтобы человек был избавлен от всех этих категорий, и от любви, и от истины, и от жизни. Главное, чтобы остался просто человек, как он есть. Ведь его и секуляризовали, когда гуманизм вырвали от христианства, когда разорвали человека и Бога, который и был соединен в лице Иисуса Христа, и получился просто гуманизм, тогда можно было торжествовать. Бог уже не будет вмешиваться в жизнь человека ни истиной своей, ни любовью, ни жизнью. И человек может радостно и очень благонравно, и очень, скажем, с наслаждением жить этой жизнью. И когда ему захочется, и как ему захочется эту жизнь прекратить. Вот. И все это о том, что на самом деле, отказавшись от христианских идеалов, от его чувств, мы неожиданно оказались неспособны и к любви.